Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте о движении поговорим.
В движении.
О движении в Москве. Ехать сложно. 8 баллов показывает Яндекс. Тут и снежок, и гололедица. И возможности купить, видимо, подарки, отдать долги и прочее. Поэтому на улицах очень загружено все. Поэтому, если есть у вас варианты ехать общественным транспортом, пожалуйста, не игнорируйте это. По третьему транспортному кольцу основные затруднения, в принципе, везде. Но Лефортовский тоннель, внутренняя сторона, стоит там ДТП. Есть затруднения еще в районе Рижской эстакады, там тоже ДТП. И на юге придется тоже какое-то время потерять, на внутренней стороне преимущественно. Садовое кольцо, тут вообще все очень грустно. Есть серьезные затруднения в районе Таганского узла, Курской, метро Курская и район Новой Басманной. Вот здесь метро Красные Ворота, тоже придется вам постоять. Бульварное кольцо едет, но едет оно хорошо, начиная от Тверского бульвара и до Гоголевского сюда. Вот. А все, что касается Рождественского бульвара, Цветного бульвара, Петровского бульвара, вот тут вам придется постоять некоторое время.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Генсек ООН заявил о готовности быть посредником на мирном саммите по Украине. Правоохранители по горячим следам раскрыли убийство семьи в Макеевке. Абсолютно чудовищная история. ГИБДД зафиксировала резкое сокращение самого массового вида нарушений. Ездить стали по-другому. Ну и, по крайней мере, какие-то нарушения вообще уходят в историю. И в конце мы с вами обсудим образ России в зарубежном кинематографе, потому что внучка Чарли Чаплина выступила за прекращение идеологической войны с Москвой. Михаил Делягин, наш умный парень, зампред Комитета Госдумы по экономической политике.
Поток. Успеем сказать главное.
Генсек ООН заявил о готовности быть посредником на мирном саммите по Украине. При этом, по словам Антонио Гутерреша, должно быть согласие всех сторон, включая Россию. Ранее СМИ сообщали о намерении команды Зеленского представить в феврале 2023 года некий мирный план. Предполагается, что документ будет состоять из 10 пунктов. В Кремле отметили, что Москва осведомлена о заявлениях киевского режима. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский президент не учитывает сложившиеся обстоятельства. Но иными словами, есть какой-то план, но он с точки зрения Кремля оторван от реальности, и, соответственно, видимо, это какие-то директивы будут. Вот, потому что неоднократно заявления со стороны Киева тоже звучали, но они такие, которые выполнить в принципе невозможно. Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда». Олег Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Что может в текущей ситуации сделать Организация Объединенных Наций? Или же это какое-то ритуальное заявление, что вот хорошо было бы провести какие бы то ни было бы переговоры, и мы бы тут были какими-нибудь посредниками?
Но здесь нужно отметить, что с одной стороны ООН и генеральный секретарь уже достаточно активно участвовали в зерновой сделке летом. И в достижении соглашения роль ООН достаточно велика. Другое дело, что российские официальные представители говорят, что практическая реализация этой сделки, в общем, не учитывает интересы России, но это уже скорее вопрос не только к Организации Объединенных Наций. И здесь нужно понимать нынешний контекст, поскольку Украина активно продавливает антироссийские резолюции в Генеральной Ассамблее ООН. Уже была резолюция о репарациях. Они также стремятся к тому, чтобы провести резолюцию о трибунале и стремятся к тому, чтобы вообще исключить Россию из Совета Безопасности ООН хотя бы сделать резолюцию Генеральной Ассамблеи. И в этом же контексте украинцы заявили о мирной конференции, но в данном контексте, повторю то, что ООН говорит о том, что она будет посредником, если обе стороны конфликта, все стороны конфликта будут участвовать, говорит даже о умеренной позиции аппарата генсека ООН, в отличие от той радикальной позиции, которую там лоббирует Украина. Вот.
Но наш слушатель говорит при этом, что посредником должно быть лицо не заинтересованное, а Гутерреш не такой. Он проводник интересов, скорее. Вот так мы воспринимаем сейчас руководство ООН, видимо.
Ну, возможно, да, такая позиция тоже имеет право на существование. Еще раз повторю, что те месяцы, которые прошли после заключения зерновой сделки, в общем-то, по большому счету показывают, что Россия осталась ни с чем, да. Но здесь другой вопрос, неужели этого не было понятно в момент заключения этой сделки, да, которая тоже вызывала, и это вот очередной стамбульский жест доброй воли, он вызывал достаточно серьезные вопросы в нашем обществе. Понятно, что ООН никогда не будет в данном случае выступать на стороне России. Было бы иллюзией этого ожидать, но таковы реальности.
Олег Николаевич, по поводу того, что Украина представляет некий мирный план. С вашей точки зрения, что это за такой ритуал дипломатический? Потому что мы помним, что, например, год назад мы тоже выступали с планами, с предложениями. Они не были услышаны, и потом мы начали специальную военную операцию. С вашей точки зрения, нет ли здесь какого-то такого, знаете, вот ответки в виде? Потому что давайте мы вам сначала бумагу, вы, скорее всего, откажетесь, поэтому у нас что-то для вас припасено.
Но здесь что, так называемый украинский мирный план, да, он, в общем-то, вообще не рассматривает интересы России, он исходит из презумпции полной победы Украины на поле боя, и, соответственно, вот весь этот известный комплекс предложений, который туда включает Украина, репарации, трибунал, демилитаризация России, денуклеаризация России, отказ России от ядерного оружия, они уже исходят из факта, из презумпции победы Украины на поле боя. Поэтому здесь, в этом варианте, места для каких-то российских предложений уже не остается. По большому счету, это признание капитуляции.
Признание капитуляции. Но на Украину кто-то давит, с вашей точки зрения? То есть здесь, если мы не расцениваем, ну, например, возможности Организации Объединенных Наций или сейчас какого бы то ни было другого государства быть неким посредником в урегулировании конфликта, потому что на Украину не оказывают того влияния, которое нам бы хотелось, ну, то, соответственно, нам, в принципе, и не важно, что кто-то будет с какими-то инициативами выступать. Мы выбрали вот свою дорогу, мы ею идем.
Здесь вы правы, но в то же время мы видим, что российские официальные представители постоянно говорят о том, что дипломатический путь решения открыт, что мы не закрываем двери для переговоров. И с этой точки зрения втягивание России в переговорный процесс на невыгодных для нее условиях – это один из возможных сценариев, и с моей точки зрения, к сожалению, возможно, один из реальных сценариев.
С вашей точки зрения, Олег Николаевич, как должна сейчас выстраиваться российская внешняя политика с учетом сложившихся обстоятельств? Как вы видите, каков вектор?
Ну, здесь понятно, что пределы для российской внешней политики, они достаточно сужены фактом начала СВО. И здесь очевидно, что мы видим достаточно большое количество стран, которые у нас официально признаны недружественными, и диалог с ними эффективный, мне кажется, вряд ли возможен. Но параллельно этому сохраняются возможности для политического диалога России с другими регионами в мире, с Азией, с Латинской Америкой, с Африкой и так далее.
Дифирамбы, которые пели Владимиру Зеленскому в Конгрессе США, все-таки как представителю такой, значит, борца за демократию, и который защищает демократический Запад от, значит, там, Российской Федерации и так далее. С вашей точки зрения, это действительно подтверждение позиции США в отношении Украины и того, как они относятся, или же все-таки это что-то иное?
Нет, мне кажется, что это показательное подтверждение того, что Соединенные Штаты поддерживали Украину. Это, опять же, публичное признание того, что в западном медийном пространстве Зеленский сейчас является героем номер один. То есть в этом нет ничего удивительного, на мой взгляд. Вот так бы.
Наш слушатель говорит, я думаю, все это бесполезно, посредничество имеется в виду. Я попытался узнать позицию украинской стороны из первых рук и, например, пригласить лидера партии «Слуга народа». Вот это интересно. А чтобы что? Ну, чтобы что?
Ну, здесь, условно говоря, если мы возьмем переговоры начала марта, там же тоже был Рахами, один из ведущих представителей фракции «Слуга народа».
Так, а потом там кого-то убили сразу же после этих переговоров.
Да, да.
И все этим закончится, наверное, если сейчас вдруг это будет.
Да.
Понятно. Спасибо большое, Олег Николаевич. Благодарю вас. Олег Барабанов был с нами, профессором ГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Слушатель продолжает. Если украинская сторона проявит заинтересованность, мы выслушаем их позицию, выскажем нашу. И даже если не на первых порах будет казаться, что позиция непримиримая, однако это будет первый шаг навстречу друг другу для поиска компромисса. Адам, это какие-то, вот, честно говоря, абсолютно безоблачные вы рисуете реалии. Ну, то есть как вот в нынешней обстановке вы себе это представляете еще? Что кто-то из Киева поедет сюда или, хорошо, встретится на нейтральной какой-то площадке? Были попытки провести какие-то переговоры на нейтральной площадке? Во-первых, бурление было со всех сторон сразу же на эти все переговоры, потому что они воспринимались как, значит, сдача своих позиций. А во-вторых, все быстро закончилось после того, как одного из членов украинской делегации просто у себя же там убили в тот же вечер или там ночь, после того, как эти переговоры были завершены. Потом его обвинили, что это там лицо, представляющее Януковича, и на самом деле он в сговоре с Москвой и так далее. Поэтому о каких переговорах, в принципе, сейчас может идти речь с украинской стороной и при каких обстоятельствах? Но сложно представить. Есть, конечно, попытки международных вот, посредников выступить в качестве посредника. Но очевидно совершенно, что ситуация складывается таким образом, что все эти предложения о переговорах, ну, пока можно воспринимать только как некий ритуал. Вот надо говорить, что вот можно и поговорить, но просто пушки заговорили тогда, когда уже аргументов никаких ни у кого не осталось. Вот. После этого, наверное, через какое-то время уже начнутся некие переговоры. Но для этого какой-то переломный момент должен случиться, пока, видимо, он не наступает.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу убийства семьи в Макеевке. Давайте об этом поговорим, потому что преступление было совершено ночью. Нашли уже даже подозреваемых. Они там, как говорят, сознались. В общем, правоохранителям по горячим следам удалось раскрыть убийство семьи в Макеевке. По подозрению задержаны трое ранее судимых жителей, значит, микрорайона Калининский. Они дали признательные показания, заявили в МВД ДНР. Уточняется, что злоумышленники совершили преступление с корыстных мотивов. Им, значит, машину хотелось и какое-то имущество. И в итоге они убили 8 человек, среди них 4 детей, самым маленьким был год. Первоначально заявления были местных властей, что это какие-то там украинские националисты убили, но позже были заявления официальные вот Следственного комитета, которые говорят, что на самом деле, МВД ДНР, что на самом деле это были какие-то ранее судимые люди, которые просто пришли и все. И не то, что угнали машину, а чтобы угнать машину, убили целую семью. Алексей Лобарев с нами, председатель Ассоциации профсоюза правоохранительных органов. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, ну, понятно, что когда происходит какой-то там военный конфликт и прочее, и находится очень много оружия в том или ином месте, все процессы крайне упрощаются. Ну, то есть это же выглядит очень дико, и возникает вопрос, а что с мерами безопасности на этих территориях? То есть вот вы как правоохранитель, какие проблемы вскрываются, глядя на это чудовищное убийство? Что вы видите прежде всего?
Ну, просто отдельный факт убийства. Тяжело дать характеристику чуть ли не на всю страну, потому что, ну, анализ, вот, статданные, состояние преступности как раз в этот период, вот если взять с января и по конец ноября, он свидетельствует, что по стране снижение общего количества криминальных деяний, там, может быть, не намного, но, тем не менее, 1,6% тяжких, особо тяжких.
А в эту статистику уже ДНР входит?
Да, конечно.
Уже входит.
Да, ага. да. И вот 11 месяцев все уменьшается. Уменьшается причинение тяжкого вреда здоровью. Я бы цифры мог говорить, там, изнасилований на 5,7 уменьшилось, ага. Покушение на изнасилование, разбоев где-то на 6,5%, грабежей, уголовных. Ну, вообще все идет уменьшение. Но все равно в этот период, конечно, кому война, а кому и мать родна. Всегда найдутся людишки, которые в свою сторону стараются обернуть это. И поэтому сегодня населению, безусловно, надо быть готовым к разным нарушениям, помогать сотрудникам правоохранительных органов. У нас все-таки не комплект большой, но это все-таки безопасность самих граждан, которые видят и соседи, и так далее. Это не стучать, а это ваша безопасность. Посмотрите, кто к вам переезжает, посмотрите, как настроено, и спасибо мы вам скажем, если нам поможете, там где-то складывают какие-то вещества, там ничего, мы проверим, найдем повод и сделать так, чтобы обезопасить наш источник, который нас информирует. Но время сейчас тяжелое, вы понимаете, и граница далеко не на хорошем, серьезном амбарном замке. Поэтому нам надо быть всесторонне готовы. Ну и от граждан прежде всего сами пускай нам помогают.
Ну смотрите, у них в ходе обыска изъяли автомат Калашникова, 3 магазина, 2 гранаты изъяли. Но мы понимаем, что как бы это вот преступление, которое так быстро вскрылось. Но на самом деле, что там хранят люди? И самое главное, что вот эти процессы упрощаются, и что можно просто вот так вот зайти и ради грабежа убить семью, включая годовалого ребенка. Но это как бы определенная характеристика момента, конечно.
Это не люди, это не система, Я сразу хочу, перед Новым годом и сказать огромное спасибо сотрудникам правоохранительных органов. На сегодня они по усиленному варианту постоянно, и гражданам сегодня не надо так сильно бояться, потому что у нас сохраняется высокая раскрываемость преступления на 97%. Я не знаю, я ни секрета не раскрою, но вот умышленные, тяжкого вреда здоровью на 98%, разбоев на 95%, то есть идут грабежей на 82%. Сегодня полиция в этом плане молодцы. Отдать им должное, раскрываемость. Конечно, хотелось бы не только резонансные сразу всем миром мы прыгали, освобождали там сотрудников и создавали штабы. Это должно быть постоянно, граждане должны чувствовать. Но, тем не менее, они делают все возможное, чтобы защитить наших граждан, и она изменилась, она сегодня прозрачна. Я не хвалю, нет, вы сами...
Алексей Юрьевич, но это напоминает Кущевку.
Есть и такие места.
Только Кущевка была сколько? 12 лет назад была Кущевка на территории Российской Федерации, все. Сейчас, да, это тоже территория Российской Федерации, но возникает вопрос, что там просто непаханное поле получается в работе.
Да, конечно.
А еще это усугубляется тем, что непонятно, сколько оружия у людей на руках. Непонятно, видимо, вопрос, конечно, если там очень жестко еще выстроен режим, там, не знаю, комендантские часы и прочее, но все равно получается, что просто люди садятся в машину, просто берут автомат Калашникова и добивают жертв в голову.
Но это не люди. Я говорю, есть отдельные части, их всегда было, это не только в нашем государстве, но и в других. Есть такие отморозки, которые чувствуют свою безнаказанность, и, безусловно, будут у нас и люди, которые с поля боя убежали, бросили автомат, а может, и даже не бросили, а вместе с ним ушли. И нам надо быть в определенной степени быть готовым. Это не значит, что они там все, но, тем не менее, надо быть осторожным, внимательным. И я повторюсь, что оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в плане, больше информации давать и не стесняться, нам сигнализировать.
Такого рода убийства, смотрите, но ради того, чтобы угнать машину, все сходится? А все сходится? То есть такое тоже может быть?
Нет, это не укладывается. Это есть вот определенная часть отморозков. И мне приходится по пенитенциарным учреждениям выезжать, знакомиться и в колониях, в тюрьмах, и вот следственных изоляторов. Безусловно, они потом жалеют, плачут. Но вот в этот период что их дергает? Одного алкоголь, другого наркотики, третий боится и так далее. Так, нам все равно надо быть готовым и помогать, сигнализировать, предупреждать эти вопросы, чтобы не было такого. Будем бороться с этими отморозками, привлекать их и уголовной ответственности, наказывать, ну и так далее.
Понятно. Спасибо, Алексей Юрьевич. Да, благодарю вас. Алексей Лобарев был с нами, председатель Ассоциации профсоюза правоохранительных органов. Тут все-таки уточнение идет, что трое детей было, то есть его убиты 8 человек, трое детей. Отец убитый в Макеевке сообщил, что преступники угнали автомобиль, но оставили золото. Нет, четверо. Все-таки четверо детей. То написано трое детей, то четверо детей. Так, никто не хотел грабить, они ничего не взяли у нас, не сняли золото с дочки, у нее цепочка была, ничего, просто расстреляли людей и угнали машину. Что это может быть, тоже вот непонятно. А самое главное, ну как бы работа, давайте так попробуем. Мне нужны представители правоохранительных органов, я знаю, что вы есть среди наших слушателей. Позвоните, пожалуйста, все-таки что это такое может быть, и самое главное, какие вопросы у вас первые возникают, когда вы слышите про такого рода преступления. Ну потому что вот просто зайти в дом, там каменный дом, там видео есть, зайти в дом, жестоко расстрелять людей выстрелами в голову, включая младенца фактически, забрать машину и уехать. И все. Ну, их нашли сейчас из корыстных побуждений. Вот это вот укладывается? 7373-94-8, телефон прямого эфира. 7373-94-8. Похоже на провокацию диверсионной группы, говорит Дэйди. Так, нет смысла убивать маленьких детей, если только нет цели навести страх, говорит Эксмир. Причем тут новая территория, у нас вон банда Цапка была, чем лучше, или ГТА какая-нибудь. У меня друга в начале 2000-х убили, даже не угнали машину, а покататься взяли. Вы понимаете, после убийства в Кущевке, как, ну, складывалось, по крайней мере, впечатление, что это действительно было признано большой проблемой, и как будто бы что-то начали делать. Вот, но теперь мы понимаем, что все-таки территория, где рядом и внутри тоже, там территория находится в зоне боевых действий, то есть совершенно оружия у людей очень много, нервы, понятно, обострены, все упрощается до нельзя, все упрощается. Но даже это преступление, в общем-то, наводит на определенные мысли. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Евгений, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, чудовищное происшествие. Я так думаю, акт устрашения диверсионно-разведывательных групп. Плюс, видите, они не взяли действительно там не золото, оно сейчас там сбыть его сложно даст. Ну, как сложно, оно им сейчас не нужно. А вот
ну, автомобиль... или это наркоманы какие-то были, которые, не знаю, наркотики искали, просто в дом пришли и людей расстреляли, потому что искали наркотики. Ну, не знаю.
Ну, мне кажется, все-таки я склонен полагать, что это акт устрашения какой-то, запугать местное население, панику какую-то возбудить. И вот в этом деле, конечно, пощады им никакой не нужно. Я думаю, в ДНР у них смертный приговор должен быть.
Смертный приговор у этих людей должен быть. А, ну, либо это какие-то разборки. Но, правда, пока доподлинно про эту семью ничего не известно, что вот если даже в случае Кущевки, вы помните, да, там значит, авторитеты, тут авторитеты какие-то, и вот это вот все вместе. А здесь просто вот, ну, судя по новостям, люди зашли в дом, непонятно, в первый попавшийся дом или что. Значит, боевые действия все спишут, тем более оружие полно на руках, да и отморозков, которые почувствовали безнаказанность, тоже полно, говорит Чуч. Вы понимаете, еще же как раз вводили вот эти вот все режимы там, повышенной готовности или там, военного положения и так далее, именно в целях того, чтобы обеспечивать безопасность, чтобы, соответственно... отсекать всякие криминальные элементы, чтобы, в общем, машина, передвигающаяся по городу после определенного времени, уже вызывала подозрения. А тут, видимо, ни у кого ничего не вызвало подозрения. То есть совершенно так свободно можно было проехать. Это так, это не наркоманы работали на профи, похоже, говорит Дмитрий. Не знаю, что. Я очень надеюсь, что будут какие-то пояснения от правоохранительных органов. Давайте новости послушаем и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там тоже продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Дмитрий просит нас видео, чат в телегу. В смысле, у нас «Говорит Москобот» есть для вас специально. Ну, какое видео? Чтобы я еще тут и видео какие-то смотрела, и пыталась из этих видео ваших что-то в эфир транслировать? Нет, пожалуйста, этого мы делать точно не будем. У нас все, в общем... довольно ламповая. Тем более, что, как практика показывает, понимаете, оптимальной соцсетью живой журнал, в общем-то, тоже оказывается. Вот, поэтому давайте не будем городить никакие огороды. И так, кроме нас, достаточно других ресурсов, где эти видеочаты есть, и в итоге продираться там очень сложно. ГИБДД зафиксировала резкое сокращение самого массового вида нарушений. Оказалось, самый массовый вид нарушений – это превышение лимита скорости на 20-40 км в час. Так вот, в ноябре число превышений скорости заметно снизилось в Москве и области, в Петербурге, Свердловской области и Тюменской. Это связывается с наступлением зимы. То есть не просто потому, что люди стали ездить аккуратнее или перестали нарушать, а просто потому, что зима наступила, и, естественно, все поехали медленнее. В ноябре число превышений установленной скорости 20-40 км в час на российских дорогах резко снизилось. Коммерсант пишет со ссылкой на статистику ГИБДД. Статистика следующая. В Москве минус 38%. Так, и в итоге 898 тысяч против 1,5 миллиона практически. В Московской области на 40%. А в ЦУДД говорят, что это обычное явление для зимнего времени. А там снежок пройдет, дороги снова станут сухими и опять все поедут. Владимир Мельников с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, так казалось, что люди, в общем-то, стиль вождения, в принципе, поменяли. Кого-то камеры напугали, кто-то просто начал, у кого-то сработал инстинкт самосохранения. А получается, что это зима?
Знаете, я думаю, что здесь, естественно, благоприятные погодные условия так или иначе влияют, но в целом это все-таки эффект некой долгосрочной работы, которая связана с модернизацией инфраструктуры дорожной, строительством дорог, соответственно, усилением и контроля, ну и, собственно, формированием культуры водителей. Все-таки только погодные условия, это, наверное, неправильно так говорить, потому что погодные условия каждый год в разное время, но все-таки в целом это происходит. Вот. Но общий трек на снижение, он существует, да, начиная там от общей статистики погибших, да, которая, к счастью, постоянно снижается, заканчивая там, собственно говоря, и нарушениями, которые приводят к тем или иным погибшим. То есть в целом ситуация на дорогах улучшается.
Но она улучшается в крупных городах, где в том числе и камеры есть, и просто стиль вождения меняется, или же по всей стране можно это отметить?
Ну, смотрите, просто чтобы там пописать яркие цифры, да, да. Там, в 2006 году на дорогах гибло порядка 36 тысяч человек. А сейчас этот показатель снизился там до 12-13 тысяч. Ну, то есть, как бы, понятно, да, там есть существенное снижение в 3 раза за, ну, там, чуть больше, чем 10 лет. То есть, по большому счету, это колоссальное изменение, которое удалось достичь. На самом деле, что здесь важно подчеркнуть, в нашей стране таких примеров в мире даже практически нет.
А насколько релевантно сравнивать, в принципе, период, делать какие-то выводы, когда ноябрь условно сравнивают с октябрем и выдают вот такую статистику?
Ну, вы знаете, обычно все-таки сравнивают месяц к месяцу, да, потому что действительно сами по себе месяца, они имеют там ряд нюансов, потому что есть некая выраженная сезонность, например, там те же летние месяцы, там увеличивается поток, связанный с отдыхом, там майские праздники традиционно, к сожалению, связаны там с проблемой алкоголя, там в преддверии каникул или там наоборот на каникулах там иногда детские темы возрастают. Ну, то есть, скорее здесь надо сравнивать год к году, да, нежели чем месяц к месяцу.
Угу. А в целом, как бы вы отметили, что стиль вождения людей меняется, они становятся аккуратными, и получается, что ну, какой-то вид правонарушений уходит, но при этом это место занимает какое-то другое нарушение. Нет такого?
Знаете, в целом, действительно, есть общее изменение культуры, образованности, стиля вождения. И это, в принципе, характерно для практически всех проблем. Так, чтобы возникали какие-то принципиально новые, такого, к счастью, нет. Ну, просто потому, что здесь структура проблем, она, в общем, как бы, наверное, плюс-минус сохраняется. Mm-hmm. Хотя, ну, там, например, с пешеходами, с теми же, есть значимые улучшения. И там доля чуть больше становится из-за водителей. Но если говорить глобально, то так как работа ведется по всем направлениям, то по всем направлениям есть улучшения. Иногда просто они чуть более значимы, потому что отдельный акцент делается. Например, в этом году проводилась большая федеральная кампания, связанная с профилактикой безопасности проезда перекрестков. Ну и по ней есть, соответственно, там улучшение, потому что в какой-то момент это становилось там значимой угрозой. Вот. И так касается, в принципе, всех проблем.
А наши слушатели говорят, что в Москве стали гораздо приличнее водить, но приезжая на малую родину, и там что-то. Опыт Москвы насколько быстро распространяется по регионам?
Знаете, я бы не сказал, что есть исключительный там опыт того, что в Москве хорошо возят. Скорее, в целом по стране идет общее улучшение. И здесь, наверное, вопрос в первую очередь, где наиболее интенсивные потоки. То есть вот у нас есть юг России, куда летом съезжают со всей страны, причем как бы именно на отдых, да, а не на постоянное движение. И там, наверное, приезжие немножко позволяют себе шалить. Вот. В Москве тоже очень много приезжих, которые ежедневно приезжают по разным там бизнес-задачам или там по отдыху. Вот. Но в целом можно говорить о том, что отношение к вождению в стране, оно, конечно, улучшается.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Вячеславович. Благодарю вас. Вадим Мельников был с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности. 7373948. По вашим ощущениям, водить машину стало безопаснее? И, может быть, вы своим опытом поделитесь. У вас стиль вождения поменялся с годами? Все-таки. Или же нет? Ну, условно, как были с педигонщиком, так и мы остались. Или как были тем самым человеком, который вот в третьем ряду ездит и больше никуда, так и все осталось. 7373-948, телефон прямого эфира. Малая родина – это Ростов, вот это там что-то. Ростов-на-Дону, видимо, имеется в виду, да? Сергей говорит, там по-другому машину водят. Извините, в колонках запутался. Так, не надо путаться в колонках. Вот чат говорит и Москобот, пожалуйста, и не путайтесь. Подскажите, а где эта улица в Москве, где можно превысить скорость? Риот говорит. Слушайте, да много, наверное, где. Превышение на 20 км в час. Мне кажется, это довольно распространенное действительно правонарушение. Ты можешь даже сам не заметить. Например, знаки новые поставили. И это не только для Москвы характерно, но и для Подмосковья в принципе. Есть люди, которые вот фиксируют, можно 60, они не едут 79, они едут 60. Поэтому не нарушают, поэтому никакие штрафы не приходят. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Костя, да, Кость, пожалуйста.
Ну, за последние 15 лет у меня, конечно, стиль вождения изменился. Все-таки возраст, стареем, поэтому уже так не гоняем. Угу. Ну... Хочу заметить, за последние 5 лет побывал всего в 2 авариях. И то мне просто задний бампер тюкнули, и ничего серьезного не было. Итак, в принципе, смотрю, по Москве намного люди спокойнее ездить стали. Вот ездили в Сочи, там, конечно, да, там весело.
Ураган, да?
Там я прям сам отрывался, потому что общая атмосфера, все такие веселые на приорах, все гоняют. А в Москве, вот, если гонщики, их прям сразу заметно. Обычно БМВ... какие-нибудь М-ки. Угу. Вот эти, да. Но это очень редко сейчас. Так, в основном все очень спокойно стало.
Очень спокойно стало, говорите вы. Но, с другой стороны, видите, в Сочи атмосфера какая-то. И что? И это значит, что надо нарушать? То есть, если я кутил где-то в ресторане, значит, можно на дорогах? Не нужно, Костя. Ну, зачем? Зачем? 7373948, телефон прямого эфира. Так, еду на каршеринге, тут принудительно скорость ограничена на плюс 20 от разрешенной. Никогда не знал, что это есть на карше. Видимо, давно не ездил, не обращал внимания, честно. Но это тоже хорошо, почему нет? Здрасте.
Добрый день.
Добрый
день.
Меня
зовут Алексей.
Пожалуйста, Алексей.
Я сейчас инструктор из Москвы.
Так.
Ну, первое. Ну, конечно, с годами манера вождения меняется однозначно. То есть люди становятся спокойные.
Угу.
Второе. Почему, на мой взгляд, в Москве стало... Ну, значительно лучше дорожная ситуация. Из-за того, что в Москве в основном машины дорогие. Ну и, соответственно, если гоняешь, то разбить можно. Предыдущий наш слушатель звонил, говорил про БМВ. Да, действительно, ну, водители БМВ отличаются определенной дорожной шустростью, не без того. Вот, гонять стали, конечно, меньше. Очень много сыграло вот роль то, что... Нашу золотую молодежь в районе МГУ начали гонять, там, закрыли эту возможность. Вот. Но я считаю, что каждым годом действительно все лучше, лучше и лучше. Но, на мой взгляд, иногда в некоторых аспектах перегибают палку, припарковаться практически негде.
Ну, слушайте, парковка – это другая тема. Вот, парковка – это не про все-таки то, что люди гоняют. Вот, это другой большой разговор тоже. Мы с вами говорим сейчас просто про превышение скорости в целом. Вот, но с другой стороны, понимаете, есть парковка. Да, ее может быть не так много, как раньше, но, по крайней мере, в три ряда уже никто не стоит. Тоже вариант. Почему нет? Каким-то образом, ну, как бы, организовали движение? Явно организовали. Да, так, да, многих раздражает. Ну, по факту, получилось же. Проехать можно? Можно. Выехать с двора можно? Можно. Так, похвалили Москву. Кто понял жизнь, тот не спешит. Понятно. Гоняли и будем гонять, говорит Эксмир. Зачем, Эксмир? Ну, зачем? Зачем эти выкрутасы какие-то нужны? Зачем быть как павлин, понимаете, который хвост свой распускает, дабы обратить на себя внимание? Люди на машинах, которые распускают свой хвост, вот, понимаете, не используют глушитель, например, но они как павлины, но раздражают, честно. А еще, да, с такими пробками не разгонишься, в принципе. Тоже вопрос. Инсомния. Но, с другой стороны, понимаете, ночь, когда наступает, и вот слышно, то там, то тут ревут, едут где-то, шашечки не никто не отменял в Москве тоже, мне кажется, это тоже чья-то боль. Так, в Москве водят хорошо. О, опять из Питера люди пишут. Как-то душно немножечко стало. Москвичей в Москве мало, получается так. Григорий, окно надо открыть, а то душно, душно стало от этого сообщения. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Добрый день, извините.
Да, пожалуйста.
Я уже как бы водитель со стажем, наверное, больше, чем 40 с лишним лет, да.
И ну, что вы имеете 45. Сказать тогда? Да.
А я имею сказать, вы знаете, вот я когда чем сложнее дорожные условия, тем я больше кайфа получаю. Плюс, как бы я как гонял, ну как гонял, в пределах нормы, и, что называется, дабы не мешать другим.
Uh-huh.
Я считаю, это правильно, понимаете. Если ты хочешь как бы красиво ехать быстро, то не мешай другим это делать, как бы они там не делали. Медленно, еще чего-то. В общем, в принципе, вот у меня вот такая вот ситуация, и это уже давно.
И это уже, да, ну, тоже хорошо. Конечно, конечно, если можно... Вы же не знаете, с другой стороны, вот ты раздражаешься на водителя, который впереди, и тебе кажется, что он тормоз какой-то. Но то же самое могут про нас с вами сказать те люди, которые сзади стоят. Они же не знают всех обстоятельств, что в машине происходит. Да, люди с телефоном в руках за рулем ужасно раздражают, правда. Никто ничего не видит. Вот он едет на, там, со скоростью 20-30 км в час, а может быть даже и больше. И вот он смотрит, этот телефон смотрит, пешеходы идут, он все равно смотрит и никого не видит. Эти раздражают очень сильно, правда. Но в целом почему нет? Тем более, чем спокойнее, тем, мне кажется, лучше. И в машине хорошо, и вам в машине хорошо, и всем остальным тоже хорошо. Почему нет? Мне кажется, к этому надо стремиться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Внучка Чарли Чаплина выступила за прекращение идеологической войны с Москвой. По словам Уны Чаплин, она устала от образа плохих русских в западном кинематографе. Так в интервью изданию Independent она прокомментировала свою роль в новом британо-американском шпионском фильме, в котором герои представлены образами плохих русских и хороших британцев. Действительно. Эко-новость, что в западном кинематографе есть... плохие русские и есть хорошие британцы или хорошие американцы. Мне кажется, и литература тоже на этом выстроена, та же самая шпионская всякая. В общем, ничего нового. Но она, правда, говорит, что я так устала от того, что русские плохие парни в кино. Я даже не могу это описать, сказала актриса и призвала придумать стереотип получше, с которым можно было бы работать. Стереотипы. А самое главное, кто строит эти стереотипы? Вот тоже вопрос. Арсений Гончуков с нами, режиссер и сценарист. Арсений, приветствую тебя.
Здравствуйте, да, привет.
А как все-таки может формироваться образ России в дальнейшем? И самое главное, то, о чем говорит Уна Чаплин. Действительно приелся образ? Закостенел?
Ну да, приелся уже очень давно, я думаю, лет 20. Это уже превратилось в мем, в шутки. И мне кажется, это даже уже самим российским зрителям даже в какой-то степени приятно, да, то есть такая демонизация, да, может быть, это... не очень хорошо с геополитической точки зрения, но, по-моему, мы уже привыкли, и над этим давно все смеемся. Вот.
Uh-huh.
Я думаю, что сейчас эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы, потому что мы были в голливудском кино плохие парни. Сейчас, мне кажется, мы стали парни еще хуже.
Uh-huh.
Вот. Но нужен всегда антагонист, да, в любой драматургической структуре, а любое кино эту структуру выдерживает, нужен злодей, да, нужен кто-то, кому противостоит, так сказать, позитивный герой. Мне кажется, это не надо воспринимать всерьез. Вот. А нас демонизировали, и вообще всю Восточную Европу, кстати, не только россиян, а вот Восточная Европа – это всегда что-то жуткое, что-то ужасное, это некая территория загадочная, какой-то мистики, очень много ужастиков снято вот с локейшеном в Восточной Европе именно. Вот, поэтому нормально, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Думаю.
Арсений, но заявление внучки Чарли Чаплина, это все-таки какой-то выбор, вызов кинематографу, или просто частное мнение, которое останется незамеченным?
Я, честно говоря, да, не считаю, что это что-то большое, что нужно воспринимать прямо вот сильно всерьез, хотя, конечно... Она это бренд, это девушка из большой фамилии, это огромное для кинематографа имя. И она, в общем, права, потому что с творческой точки зрения она права, потому что это, конечно, жуткое клише, это жуткая банальность, это глупость. И, в общем, она правильно говорит, и мы можем только, себе сделать заметку, что она одаренный человек, потому что любому одаренному творческому человеку, не чуждому, так сказать, чувство банальщины в кино. Конечно, это понятно, что плохие русские – это некий штамп, который уже давно навяз в зубах. Но на что-то повлияет, думаю, вряд ли оно повлияет.
Арсений, а как так получается, что в итоге, драйвером там, западного кинематографа становится во многом и образ плохих русских, но мы же тоже не отстаем. И сейчас, скорее всего, этот тренд продолжится, там, образ плохих американцев. А из этого замкнутого круга как выходить? Придумывать другие сюжеты, где нет американцев, нет этого противопоставления или что?
Мне кажется, просто надо смотреть хорошее кино, а всякие боевики глупые и экшен, всякие коммерческое кино, которое изобилует как раз стандартизированными ситуациями, смотреть не надо, надо смотреть хорошее кино. А хорошее кино, как мне кажется, оно не допускает штамповки ни в одну, ни в другую сторону. Русский фильм, в котором все американцы злодеи, я бы не стал смотреть и буду выключать при первом же намеке, потому что американцы не злодеи и русские не злодеи, просто надо потреблять продукцию более умную и более качественную.
Понятно. Спасибо большое, Арсений, благодарю тебя. Арсений Гончуков был с нами, режиссер и сценарист. 7373948 – это телефон прямого эфира. То есть не надо, говорит сценарист, не нужно мыслить клише. Нужно искать какие-то другие образы. Вот, потому что все это такой кинематографический ширпотреб. Вот. Самое главное, что когда-то там это было, может быть, перед распадом Советского Союза, и после вот этих кино, этого кино было очень много, и когда был жив Советский Союз, в Штатах тоже снимали кино, где есть вот ужасные русские какие-то. Но время прошло, время уже другое, а клише все равно остались. И долго можно эту тоже волынку эту тянуть, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, как можно влиять на смену образа? Вот как можно влиять на это? Просто интересно, еще символично, что об этом говорит внучка Чарли Чаплина, с учетом того, что как сам Чарли Чаплин, и это хорошо описано у Константина Симонова, всем советую почитать его как раз тоже записки, его разговоры с Чарли Чаплином, он же фактически был какое-то время, на него опала была за то, что он, в общем, призывал жить в мире с русскими, критиковал власть США, значит, и соответственно, пытались там как-то его в не лучшем ключе выставить, и что вот он, значит, и коммунист он, и социалист он, и вообще он не американский демократ, и почему так, и давайте его накажем, и кино снимать не будем. Все это тоже было у человека. Вот, это было его... такое крест фактически, который он нес какое-то время. Вот. И внучка говорит, хватит. Давид Шнейдеров нам дозвонился. Здрасте, Давид.
Добрый день.
Здрасте.
Я услышал вашу беседу.
Пожалуйста.
С Арсением.
Да.
Вы знаете, в Америке же очень четко простроена эволюция образа врага и стереотип. Русские – это всегда алкоголики, бандиты, проститутки. Французы всегда тупые лягушатники. Угу. Вспомните, кого играет Жан Рено. в американских фильмах. Немцы это всегда фашисты. Даже замечательный Кристоф Вальц играет абсолютно непробиваемых немцев. А сейчас надо сказать, что сначала были русские-русские, потом были корейцы, а сейчас это образ международного терроризма. Поэтому на русских американское кино не сильно зашкаливается, на них, так сказать, цвет клином не сошелся. И Арсений прав, нужно смотреть хорошее кино, которое хорошо сделано, где есть, и, надо сказать, русские играли и хороших ребят. Вспомните Балуева в фильме «У Мими Ледера столкновение с бездной». Вполне себе хорошие парни.
Как удается... Поэтому... Да, я понимаю, Давид, но просто удивительно, у нас же постоянно поиск какой-то в кино происходит, ну так или иначе. Да, у нас очень много посредственности всякой снимается, но блокбастеры как таковые у нас тоже не приживаются. В Штатах это империя блокбастеров. Но как долго можно жевать вот эту вот жвачку с одними и теми же образами, просто сценарий другой? Как это получается?
Знаете, у них построена индустрия.
Так.
Вот если вы раскрутите гигантский маховик, то его очень трудно остановить. В Штатах запущена индустрия. Там очень четко просчитано, что нужно среднестатистическому американскому зрителю. Но надо отдать им должное, что у них не только блокбастеры собирают деньги, но и, скажем, блистательный фильм «Три билборда на границе Эббинга-Миссури» собрали более 100 миллионов долларов в американском прокате.
Ну да, но это не система. Мы же говорим скорее про систему образов. И «Три билборда» — это все-таки не про столкновение русских и американцев. Это про внутреннюю американскую историю. Вот в чем дело. Мы же здесь говорим про внешние клише, да.
Жень, про столкновение русских и американцев, про столкновение. Ушла эпоха вместе с фильмами «Invasion to America», «Russians are coming». Уже эти фильмы ушли. Уже если русский злодей, то ну, это в совсем плохих фильмах про русскую мафию.
Про русскую мафию?
Сейчас образ... Про русскую мафию. Если сейчас один отдельно взятый русский злодей, то у него образ значительно более широкий и глубокий.
Спасибо большое, Дай. Спасибо большое, Давид. Вот и кинокритик еще Давид Шнейдеров нам в эфир дозвонился и свою точку зрения на эту тему тоже высказал. А по поводу Чарли Чаплина кто-то говорит, а я не знал, что он, оказывается, так относится. Слушайте, про Чарли Чаплина очень много всего интересного. И Чарли Чаплин, вот да, просто одна из цитат, которая у него была, и видите, это в продолжении того, что его внучка потом пытается пронести тоже. К России никакой вражды не испытываю, абсолютно никакой. Может быть, я не разбираюсь в политике, но искренне не говорю, что всегда надеялся и убежден. Если мы сумеем договориться с русскими по-хорошему, это только нам на пользу. 15 часов новости и продолжим.